новостей вам представила Екатерина Евсеева. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 1 апреля, расследование теракта в дагестанском Кизляре. Президент Медведев встретится сегодня с лидерами партий, представленных в парламенте. Церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника». Эти темы – обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И еще раз повторю вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Почему, на ваш взгляд, существует вооруженное подполье на Северном Кавказе? В середине часа звоните нам в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла под контроль расследование двух взрывов в Дагестане. Накануне в городе Кизляр произошли два взрыва, в результате которых погибли 12 человек и 37 получили ранения. Сейчас в прямом эфире из Дагестана корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов. Тимур, здравствуйте. Что известно о расследовании этого теракта и каково состояние пострадавших, которые остаются в больницах?
Здравствуйте. По расследованию теракта пока особых новостей особенных нет каких-то. Да, установлена личность подозреваемого в совершении второго взрыва, но и тут какие-то разночтения. Следственный комитет называет одну фамилию, УФСБ и МВД другую. Фигурируют фамилии Джабраилова и Магомедова, жителей, соответственно, Кизляра и дагестанских огней. Пока не уточняется, может быть, это имеется в виду, что установлены личности обоих террористов. Мощность взрывного устройства, сработавшего в машине, составила 200 килограммов тротиловом эквиваленте, тоже установлено точно. Мощность поезда «Шахида» во втором взрыве 1,5 килограмма. Обе бомбы были начинены поражающими элементами. Состояние больных остается стабильно тяжелым. 17 человек перевезены вертолетами и автотранспортом в больнице Махачкалы. В Кизляре в больнице остается 9 человек. Сегодня полпред президента в Южном федеральном округе Александр Хлопонин проведет в Махачкале внеплановое совещание с главами субъектов Северокавказского федерального округа. Будут обсуждаться меры безопасности, предпринимаемые в округе в связи с последними терактами. Возможно, в совещании примет участие или министр внутренних дел Российской Федерации, или глава Следственного комитета. Хочу сказать, что еще ночью в Дагестане произошел очередной взрыв. В селении Татурби-Кала, это Хасавюртовский район республики, взорвался автомобиль. Предполагается, что в машине сработало перевозимое взрывное устройство. Два человека погибли, один получил ранение, пока не подлежит опросу, ведется расследование.
Тимур, скажите, если говорить о безопасности, что можно сказать об обстановке в регионе? Меры безопасности остаются повышенными? Больше сотрудников правоохранительных органов на улицах чаще проверяют автомобили, так?
Дело в том, что меры безопасности повышены с середины 90-х годов. У нас все наряды дорожно-патрульной службы обязательно в сопровождении ОМОНовцев работают. Любые мероприятия милицейские по городу проводятся в сопровождении специальных огневых групп. Все места социальной инфраструктуры, социально значимые объекты, школы, здания районных и городских отделов внутренних дел находятся под усиленной охраной, еще раз повторюсь, 90-х годов. Поэтому усиливать просто некуда. Сами сотрудники милиции немного с юмором к этому относятся.
Спасибо, Тимур. В прямом эфире из Дагестана по телефону был корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов. Сегодня лидеры фракций Государственной Думы встретятся в Кремле с президентом Дмитрием Медведевым. И там говорить будут в первую очередь о безопасности в стране в связи с последними террористическими атаками. С представителями некоторых партий, представленных в Госдуме, накануне их кремлевской аудиенции побеседовал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Встреча лидеров фракции Государственной Думы с Дмитрием Медведевым не экстренная. Она была назначена задолго до взрывов в Москве и Кизляре. Но разговор в Кремле пойдет и о борьбе с терроризмом. Об этом Радио Свобода сообщил член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Виктор Илюхин.
Ну, во-первых, конечно, мы шокированы теми террористическими актами, которые произошли в Москве и в Кизляре. Мы ведь давно предлагали целый комплекс мер по предупреждению преступности, но, к сожалению, оказались неуслышанными. Мы давно предлагали разработать комплексную программу, которая была бы действительно всеохватывающей и задействовала как федеральные центры, федеральные министерства, так и региональную и муниципальную власть на местах. Мы давно говорим о том, что правительство должно систематически обсуждать состояние преступности. В борьбе с терроризмом мы уже объясняли, если на Северном Кавказе мы хотим серьезно нанести урон бандформированием террористическому подполью, надо решать экономические проблемы. В том же Дагестане почти 80% молодых людей не имеют постоянной работы. Безработица достигла колоссальных размеров, и поэтому любой молодой человек сегодня, дабы как-то существовать, с охотой берет автомат, взрывчатку в руки, если ему за это хорошо платят.
По словам Виктора Илюхина, в беседе с Дмитрием Медведевым коммунисты также затронут последние инициативы президента и попытаются объяснить главе государства, в чем они с ним не согласны.
Мы не согласны с некоторыми предложениями президента, как строительство новой, скажем, силиконовой долины здесь, на Сколковском направлении, под Москвой. У нас есть крупные научные центры. Научный центр Жуковский – это концентрация самолетостроения, разработка самолетостроения. У нас есть Дубна – хороший крупный научный центр. У нас есть Протвино, у нас есть Зеленоград. Мы категорически против строительства нового какого-либо научного центра, огромного центра, концентрации огромных средств там. Мы считаем, что надо поддержать науку, которая сегодня развивается в наукоградах, как в Новосибирске, так и здесь, под Москвой. Мы об этом будем говорить.
Владимир Жириновский сообщил Радио Свобода, что его фракция на встрече с президентом тоже будет говорить о терроризме и наказании за подготовку терактов. Вместе с тем, по словам лидера ЛДПР, он не будет ставить перед Дмитрием Медведевым вопрос о возвращении смертной казни, на чем настаивают сейчас некоторые члены Совета Федерации.
Решение, насколько мы понимаем, принято, что восстановления смертной казни не будет, ибо мы такие обязательства на себя приняли. Это одно из условий нашего нахождения в составе Совета Европы. Но по терактам смертная казнь в отношении исполнительной, она теряет смысл. Они сами себя приговорили к смерти. А вот если повышать наказание заказчикам, соисполнителям, те, кто соучастники, они живы остались, если там наказание повысить, это можно поддержать. Потому что там есть наказание 4-8 лет. Давайте сделаем всем, кто замешан в теракте, на любой стадии, 20 лет лишения свободы.
Владимир Жириновский также намерен поставить перед Кремлем вопросы и о применении идей ЛДПРовцев в деле сдерживания цен на продукты и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а кроме того подвести некоторые итоги региональных и местных выборов 14 марта.
Будем также говорить по итогам выборов 14 марта. Здесь мы считаем, что слишком перебор черного пиара, слишком много было клеветнических статей, материалов, листовок, несанкционированных, которые раздавали, так сказать, против ЛДПР. Это вот тоже как бы проблема, связанная с тем, чтобы выборы очищать от любых грязных технологий. Ну, мы направили уже своих людей для кадрового резерва. Может быть, когда-нибудь удастся нам добиться, чтобы наш человек возглавил какой-то регион. У нас были ведь губернаторы и в Псковской области, и Мариэл, и Кабардино-Балкария, и мэры городов, Кызыл и так далее. То есть мы хотим, чтобы тоже наши люди использовались.
Наблюдатели полагают, что Дмитрий Медведев обратится к парламентариям с некоторыми предложениями об изменении законодательства по борьбе с терроризмом. Но, возможно, об этом будет сказано лишь в общих чертах. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:15.
Радио Свобода. Новости.
В Молгобекском районе Ингушетии введен режим контртеррористической операции. По данным ФСБ, в районе находятся подозреваемые в совершении особо тяжких преступлений на Северном Кавказе. В больницах Дагестана остаются 26 раненых при взрывах в Кизляре, произошедших в среду утром. Россия и Венесуэла объявили о создании совместного предприятия для разработки крупнейшего нефтяного месторождения в бассейне реки Оренока. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Накануне в Москве состоялась церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника». О лауреатах, о том, как проходила церемония награждения, узнаем у Марины Тимашевой. Марина, доброе утро. Начнем, наверное, с лауреатов. Кто поднимался за премии на сцену театра «Оперетты»?
С добрым утром. Ну, скажу сразу, что абсолютным победителем стал фильм Андрея Хоржуновского «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину». Фильм, режиссура и сценарий Юрия Арабова. Мы в этом фильме рассказывали после Выборгского фестиваля и сердечно поздравляем авторов этого подлинно художественного кино. Теперь награда за лучшие мужские роли. Это в фильмах «Царь» и «Анна Каренина» Олегу Янковскому посмертно. И еще Владимиру Ильину в фильме «Палата номер 6». Очень необычно, но симпатично то, что при выборе лучшей мужской роли второго плана голоса академиков распределились поровну между тремя актерами. И в результате Сергей Дрейден, Роман Мадянов и Максим Суханов получили по статуэтке каждый. Это фильмы «Сумасшедшая помощь», «Петя по дороге в Царствие Небесное» и «Человек, который знал все». За главную женскую роль и за женскую роль второго плана награждены актрисы из фильма «Похороните меня за плинтусом» Светлана Крючкова и Мария Шукшина. Конечно, еще много премий второго плана, например, две премии у фильма «Царь», художник по костюмам и художник-постановщик и так далее. Лучший анимационный фильм – это «Очумелов» Алексея Демина, а лучший документальный – «Рерберг и Тарковский» Игоря Майбороды. Вообще очень существенно то, что открытием года признана картина Павла Бардина «Россия в 88, вот та, которую очень долго не выпускали в прокат, мы об этом рассказывали. А лучшим фильмом от страны СНГ и Балтии признали «Мелодию для шарманки» Киры Муратовой. И лучшим телевизионным фильмом «Подстрочник» Олега Дормана. А награды за вклад и честь и достоинство профессии «Две нити» вручены Юрию Нарштейну и Людмиле Гурченко. Вот такие премии.
Марина, ну а что можно сказать об особенностях церемонии награждения в этом году? Всегда же бывает что-то необычное при вручении Ники.
Да, Миш, тут было действительно что-то важное. Ну, конечно, она, как всегда, длилась с 7 часов до половины первой ночи. И хочется вообще обо всем рассказать. Например, об очень смешном и задиристом кинокапустнике. И о разных недобрых словах, которые произносились со сцены. Про нынешнее руководство Союза кинематографистов. Но я хочу остановиться на самом важном, а именно на двух минутах молчания. Первая – память людей, погибших за последние дни в Москве и за ее пределами. Вторая – память ушедших из жизни коллег. Потом в прологе Михаил Ефремов по традиции читал грустные, умные и одновременно смешные стихи Дмитрия Быкова. Запомнились фразы «Хранители традиции только мы, по-прежнему все делаем вручную». Или так, умение подковывать блоху – вот наш аналог нанотехнологии. Далее в стихотворении две враждующие фракции Союза кинематографистов уподоблялись Моцарту и Сальери. Правда, теперь Сальери не пользуются устаревшим орудием убийства ядом, а ходят в Кремль. Цитирую, смотрите, мы за вас, а эти против. Ну, те, которые как бы против, все же получили приветствие от президента Медведева. Его зачитал собравшимся Михаил Швыдко, и он же вручал награду за фильм «Подстрочник» Олегу Дорману. И вдруг Дорман говорит, что 11 лет чиновники, включая Михаила Швыдкова, уверяли его в том, что такой фильм никому не нужен, и смотреть его никто не будет. И дальше развивает тему, начатую Юрием Борисовичем Нарштейном. Выдающийся режиссер, автор сказки «Сказок и ежика в тумане», принимал награду из рук Алексея Батал, президента Ники и, кстати, голос из фильма «Ежик в тумане». И он сказал, что анимация в беде. «Союз мультфильм погибает по вине чиновников, которым, по Чехову, чужда жизнь. Земля вокруг киностудии уже трижды продана, и сделано это, продолжает Нарштейн, для того, чтобы не докапываться до того, не докопаться до того, кто был первым. Нарштейн еще не знает про награду Дорману, но при этом говорит, люди смотрят «Подстрочника», значит, они хотят служить Лилиану Лунгину, а не Константина Эрнста. И думать надо вообще не о том, сколько миллионов соберет фильм, а о культуре и миллионах. Простите, о миллионах людских сердец. Позже Максим Суханов скажет, что подписывается подо всеми словами Нарштейна. И еще одно сильное, хотя в другом роде впечатление, это награждение Гурченко. Награду ей выручали Алексей Герман, Петр Тодоровский, Эльдар Рязанов и Александр Ширвиндт. Они должны были петь, но тут Герман пошутил, сказал, что у него слуха нет, поэтому он просто песню написал. И на мотив «Землянки» трое остальных исполнили. Когда Люси играет в кино, до чего же она хороша, и хоть зрители. В зрительном зале темно, у народа светлеет душа.
Спасибо, Марина. В прямом эфире была Марина Тимашева о церемонии вручения Национальной кинематографической премии «Ника». Исполнилось 130 лет со дня рождения писателя Аркадия Аверченко. В Праге, где писатель скончался и похоронен, памятный день отмечен панихидой и художественным чтением у могилы писателя на Ольшанском кладбище, рассказывает Иван Толстой.
Аркадия Тимофеевича Аверченко называли королем смеха задолго до революции и продолжали так именовать и много лет спустя. Он был любимым юмористом Николая II, а по распоряжению самого Ленина, самую антибольшевистскую книгу писателя «12 ножей в спину революции» перепечатали в Москве. Юмор Аркадия Аверченко универсален и не имеет национальности. Он смеется над человеческой глупостью и жадностью, над хитростью и подлостью. Он чистый юморист, и если его книги зазвучали сатирой, то только потому, что грянула революция, и ежедневная человеческая драма сменилась народной трагедией. Вместе с волной беженцев Аверченко оказался в эмиграции. Его путь на чужбине повторяет географию многих. Константинополь, София, Белград, Прага. Сперва с белыми, что неизбежно, потом с демократами, что отражает уже личный выбор. Он много пишет и публикуется. Оседает в Праге, но явно не навсегда. Жил Аверченко не в квартире, а в гостинице, в самом центре города, на Вацлавской площади. 12 марта 1925 года, после тяжелой операции, он скончался. В субботу 27 марта в Праге небольшая группа интеллигентных русских эмигрантов всех возрастов отметила 130-летие со дня рождения писателя. Прага – это ведь тот город, где Аверченко похоронен. Он скончался в пражской городской больнице в возрасте 45 лет. На вертикальной плите могилы написано «Русский списыватель». Списыватель по-чешски «писатель». И даты жизни. Сейчас я о них скажу, но сперва хочу упомянуть, что в памятный день у могилы писателя аверченковское творчество вспоминали актеры пражского русского драматического театра «Красный сарафан». Актриса Асташина прочла несколько рассказов Аркадия Тимофеевича. А вот с датой рождения вечная неразбериха. Публика собралась на Ольшанах в связи со 130-летием, но во всех справочниках, печатных и сетевых, годом рождения указан 1881, а на надгробном камне и вовсе 84. И только Википедия сообщает 1880. Кому верить? Меньше всего по привычке веришь Википедии. Ошибки там очень часты, и никто никакой ответственности за них не несет. Устроители пражской мемориальной акции познакомили меня с интереснейшей публикацией 2003 года. Виктория Дмитриевна Миленко в статье «Розовые долины детства Аркадия Аверченко», сборник научных статей и материалов «Пилигримы Крыма», выпуск 6, сборник вышел в Симферополе. Так вот, Виктория Миленко пишет: «Долгое время спорным являлся вопрос о дате рождения писателя. Виноват в этом прежде всего сам Аверченко. В анкетах и автобиографиях он указывал разные даты своего рождения. То 1881, то 83, то 82. Складывается впечатление, продолжает Миленко, что либо Аркадий Тимофеевич сам точно не знал, когда родился, либо намеренно сбивал с толку поклонников и исследователей. Ошибочно указан год рождения писателя и на его могиле в Праге, 84-й. Трудно объяснить, продолжает Миленко, почему никто из биографов Аверченко никогда не обращался с запросом в Севастопольский архив. Между тем, в Севастопольском городском государственном архиве сохранилась книга записи актов гражданского состояния церквей за 1880 год, в которой под номером 16 сделана запись о рождении 15 марта 1880 года мальчика Аркадия, родителями которого являлись Севастопольский второй гильдии купец Тимофей Петров, сын Аверченко, и законная жена его Сусанна Павлова, дочь, оба православные. Ребенок был крещен 18 марта, что засвидетельствовали Севастопольский второй гильдии купец Дмитрий Васильев Долголенко и севастопольского мещанина Петра Ермолова, жена Екатерина Николаева. Итак, правильная дата рождения Аверченко наконец установлена. 15 по новому 27 марта 1880 года.
Рассказывал Иван Толстой. Нашу программу продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американский адвокат намерен формально вовлечь Папу Римского в судебные разбирательства относительно растления священниками малолетних прихожан в американских католических приходах. Адвокат из Кентукки Уильям Маккари обратился в суд с просьбой снять с главы католической церкви показания, касающиеся его реакции на информацию о сексуальных прегрешениях католического клира в бытность папы кардиналом, ответственным за наказание провинившихся священников. В заявлении в суд говорится, что имеющиеся документы указывают на прямую причастность папы Бенедикта XVI к решению Ватикана скрыть под покровом секретности дела о сексуальных домогательствах клира к прихожанам в Соединенных Штатах. Есть ли у суда в Кентукки полномочия заставить папу Римского дать такие показания, не сообщается. Американские врачи обнародовали к 1 апреля свои выводы относительно физиологической природы смеха. Смеются все, даже глухонемые. Смех звучит одинаково на всех языках. Ха-ха-ха-ха. Но выводы о том, какие процессы он вызывает в организме человека, ученые пока делают, изучая крыс, которые, как выясняется, очень любят щекотку. Во время этого процесса мозг крысы выделяет в больших концентрациях инсулиноподобный химический элемент, который обладает антидепрессивным, успокаивающим свойством. В то же время нет доказательств прямого оздоровляющего действия смеха. Человек себя чувствует хорошо, смеясь, просто потому, что смех – производное хорошего настроения. Можно ли словесно осквернять память погибших американских солдат? Отец убитого в Ираке морского пехотинца пытался привлечь к ответственности членов небольшой христианской секты, пикетирующей похороны военных с оскорбительными к их памяти лозунгами. В результате в проигравших оказался он. Суд даже потребовал от него оплатить судебные издержки сектантов. С подробностями Ян Рунов.
Отец погибшего в Ираке морского пехотинца отказывается оплачивать судебные издержки демонстрантов, пикетировавших похороны сына. Он требует, чтобы по этому вопросу высказался Верховный суд Соединенных Штатов. Младшего капрала Мэтью Снайдера хоронили в 2006 году. Похоронную процессию встретили плакатами «Слава Богу, солдаты мертвы» члены группы, называющей себя «Баптистской церковью Вестборо». Они протестуют против терпимого, даже благосклонного отношения Америки к гомосексуалистам. Демонстранты стояли на пути похоронной процессии к главному входу в церковь, и поэтому родственникам и друзьям погибшего пришлось воспользоваться боковым входом. Альберт Снайдер подал на группу в суд и выиграл дело. За причиненные ему страдания он должен был получить $5 миллионов. Однако апелляционный суд отменил это решение на том основании, что демонстранты воспользовались конституционным правом свободы слова. Верховный суд согласился принять это спорное дело к своему рассмотрению. Тем временем окружной апелляционный суд потребовал, чтобы Снайдер оплатил судебные издержки баптистов в сумме $16 510. По американскому закону проигравший оплачивает судебные издержки страны, подавшей на апелляцию. Это распоряжение суда Альберт Снайдер выполнить отказался, пока не выскажет свое мнение Верховный суд. Небольшая группа христиан-фундаменталистов уже много лет устраивает протесты во время солдатских похорон, утверждая, что гибель американцев в Ираке и в Афганистане – наказание Божье за толерантное отношение Америки к гомосексуальности. Демонстрации устраиваются независимо от сексуальной ориентации погибших. Адвокат из Вирджинии Чарльз Гиттинс считает, что действия демонстрантов нарушают приличия, но не закон. Юридически вопрос довольно сложный, говорит эксперт по Конституции Соединенных Штатов, научный сотрудник Вашингтонского института Катона Илья Шапира. Пока протестующие не вмешиваются непосредственно в процедуру похорон и не нарушают границы частного владения, они имеют право на пикетирование. Как я понимаю, они не помешали ходу самих похорон. Но если они вели себя агрессивно, кричали, и из-за этого похоронная церемония не могла продолжаться, это противоречит закону о праве на частную жизнь и частную собственность. Действия демонстрантов могут быть признаны умышленным нанесением эмоциональной травмы. Теперь Верховному суду предстоит разъяснить, можно ли ограничивать свободу слова требованием невмешательства в частную жизнь и религиозными правами участников похоронной церемонии.
Этой корреспонденции Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В больницах Москвы остаются 88 пострадавших при взрывах в метро 29 марта. В Москве и ряде российских регионов продолжают хоронить жертв терактов. Тогда погибли 39 человек. В Могабевском районе Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Как сообщает РИА Новости, по данным ФСБ, в районе находятся подозреваемые в совершении особо тяжких преступлений на Северном Кавказе. В России с 1 апреля на 6,3% повышается страховая часть трудовой пенсии. Сообщается, что средний размер трудовой пенсии после повышения составит почти 7800 рублей. Шесть мировых держав достигли договоренности о совместной работе над списком новых санкций против Ирана, который отказывается прекратить ядерные разработки. Последним к работе над санкциями согласился присоединиться Китай. Страны-доноры и международные организации пообещали предоставить около 10 миллиардов долларов на восстановление Республики Гаити, пострадавшей от катастрофического землетрясения. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун начинает сегодня визит в страны Центральной Азии. Первым пунктом поездки Пан Ги Муна станет Туркмения, где он проведет переговоры с руководством этой страны.
Екатерина Евсеева представила вам выпуск новостей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Савинков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Российские власти назвали вчерашний теракт в Кизляре и взрывы в московском метро звеньями одной цепи и проявлением террористической активности на Северном Кавказе. Жертвами двух взрывов в Кизляре стали 12 человек, около 30 ранены. Большинство погибших – сотрудники милиции, в их числе начальник Кизлярского ОВД. По сообщению представителей следственной группы, один из взрывов совершил местный житель Дауд Джабраилов, который был переодет в милицейскую форму. Сейчас в Дагестане приняты меры по усилению безопасности и взят под охрану места массового пребывания людей. Ситуацию на Северном Кавказе в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Лейле Гиниатулиной прокомментировал редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов.
Почему все-таки, по вашему мнению, на Северном Кавказе существует вооруженное подполье?
На этот вопрос ответ очень простой. Вооруженное подполье существует по двум причинам. Первая, но не главная причина, это массовые грубые нарушения прав человека, похищения, пытки, убийства провоцируют ту протестную часть общества, которая сформировалась и сформировалась вне зависимости от нарушений прав человека, на более активное действие, например, на теракты за пределами Северного Кавказа, и на то, чтобы к ним присоединялись другие люди, которые, в принципе, еще в недалеком прошлом не были готовы взять оружие, но под воздействием вот таких грубых нарушений прав человека берут в руки оружие. И вторая причина связана с наличием все-таки идеологии. Может быть, эта причина не менее значимая, чем первая. Наличие идеологии связано с построением религиозного государства и связано с представлением о необходимости вооруженной борьбы с Российской Федерацией, с ее представителями.
При каких условиях вооруженное подполье перестанет существовать? Можно ли на это надеяться?
Надеяться на это нельзя, но необходимо работать для того, чтобы те люди, которые взяли в руки оружие, добровольно его сложили и нашли возможность мирным путем реализовывать свои идеи, и для этого в России нужно существенным образом пересмотреть те ограничения демократических прав и свобод, которые в России приняты, а на Северном Кавказе вызывают не столь спокойную реакцию, сколь на остальных территориях, но и провоцируют протестное настроение переходить уже в стадию вооруженной борьбы за свои права. В частности, это касается свободы совести. И я уже упомянул вот религиозный характер борьбы, он в частности связан с тем, что на Северном Кавказе практикуются ограничения в области свободы совести, то есть свободы религии, то есть конституционных прав российских граждан.
Насколько велика вероятность, по вашему мнению, новых терактов?
Да, мне кажется, я говорил об этом довольно много, очень велика вероятность новых терактов.
В эфире «Радио Свобода» был редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. В Москве 9 часов 35 минут. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И сегодня наших слушателей мы спрашиваем, почему, на ваш взгляд, существует вооруженное подполье на Северном Кавказе. Марина из Москвы до нас дозвонилась первой. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вообще-то, вот нормальный человек, который живет долго, не может понять, каким образом в течение 15 лет может существовать какое-то подполье. Это ясно, что подполье есть, но центр-то его, конечно, не на Кавказе, этого подполья. Там просто рекрутируют, так говорится, террористов. А наше государство, наше начальство, вернее, они сами террористы. Они вон Эндербеева убили, и красную дорожку постелили для убийц. Самое в Англии отравили вообще полонием. Как они могут бороться с террористами, если они сами террористы? Кто у нас друзья? Чавес, Хамас. Почему мы не объединяемся со всем миром в борьбе с терроризмом? А потому что очень мало трупов.
Это был звонок от нашей слушательницы Марины из Москвы. Прочитаю несколько сообщений, которые присылают нам слушатели на номер 8-903-743-2801. Это номер для СМС-сообщения и на пейджер в Москве 660-10-46. Потому что на Северном Кавказе, в отличие от остальных регионов России, свободолюбивые люди не смирились с тем, что Россия стала на путь капитализма с разделением на бедных и богатых. Отсюда и вооруженное подполье, пишет нам Никитенко. Федеральная власть не контролирует ситуацию на Кавказе, позволяя разворовывать деньги налогоплательщиков России местным чиновникам, которые держат эти народы в нищете и без работы. Радикализация сознания этих граждан и активизация подполья связаны как раз с желанием властей держать эти народы в узде силовыми методами. Это гибельный путь, пишет Александр Каратаев. Подполье там есть потому, что в Кремле сидят столь же агрессивные деятели, мочильщики, которые не способны грамотно разрешить сложную внутригосударственную проблему. И потому они обязаны уйти в отставку, требует наш слушатель Герасим. Думаю, по примеру Кавказа, вооруженное подполье возникнет во многих регионах России, чтобы бороться с властью нелегитимного тандема. Еще одно сообщение от нашего слушателя. Много причин, почему существует вооруженное подполье на Северном Кавказе. Продолжается исчезновение мирных граждан, происходят бессудные расстрелы, на Кавказе чудовищная коррупция, еще там огромная безработица, молодым некуда деваться, пишет нам Татьяна. У нас есть еще звонки из Брянской области, до нас дозвонился Анатолий. Анатолий, доброе утро, ваше мнение, почему на Северном Кавказе существует вооруженное подполье?
Доброе утро всем. Но я считаю, почему оно существует, подполье на Северном Кавказе. Да почему же ему не существовать, если корни этого терроризма лежат еще с Первой Чеченской войны. А все начиналось с воровского и коррумпированного окружения Ельцина. Я считаю, что в настоящее время значительная часть бывших чеченских боевиков совместно с семьями скрыты и сформированы боевые отряды. И компактно проживают в республиках под большим прикрытием МВД. Но нынешнее руководство Кремля, так называемое себя, оно прекрасно знает, откуда берется этот терроризм. Но не принимает мер по одной причине, что само погрязло в воровстве и коррупции. Спасибо за внимание.
Это был звонок из Брянской области от Анатолия. Еще несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Слушатель, подписавшийся скептик, пишет. Бедность и неустроенность жизни – вот главная причина так называемого вооруженного подполья. Семьи кормить и одевать нужно, учить. А как? Вот мелкая уголовщина постепенно перерастает в бандитизм, а далее в то, что власти называют вооруженным подпольем. Почти как во всей России, с той разницей лишь, что в России все заканчивается на уголовщине. Семейственность, клановость не развита, да и устои, традиции совсем другие. Многие вопросы решаются за стаканом. Еще одно сообщение, которое прислал нам слушатель на номер 8-903-743-2801. Необходим суд над теми, кто вводит генералов с калашниковыми на землю России. Культ войны, милитократия в стране, неумение и нежелание обитателей пирамиды власти вести диалог о лучшем устройстве государственного аппарата в России, непрофессионализм власти, ее беззаконие, преступно низкая цена жизни человека в стране и плодит вооруженное подполье, пишет нам Клара. А сейчас давайте послушаем Игоря Алексеевича из Московской области. Игорь Алексеевич, ваше мнение, почему существует вооруженное подполье на Северном Кавказе?
Игорь Алексеевич, Московская область. Я по роду своей общественной деятельности встречался со многими чеченцами. И чеченский народ – это народ честный, прямой. И я хочу сказать следующее, что большинство чеченского народа не хочет отделяться от России. Оно хочет жить в составе России. Почему? Потому что Россия защитит, поможет в трудный момент, оградит их от внешнего агрессора.
Игорь Алексеевич, ну а вооруженное подполье-то почему тогда существует?
Вооруженное подполье существует потому, что не нашли подхода ко всем проблемам чеченского народа. А истоки подполья начались с момента, когда государственные преступники, пьяница Ельцин, начал первую чеченскую войну.
Это был звонок от Игоря Алексеевича из Московской области. А сейчас давайте послушаем Николая Михайловича. Николай Михайлович, ваше мнение.
Доброе утро, Свобода. Я когда-то в советское время путевки 77 рублей. И я несколько раз проходил из Грозного, Чечню, Ингушетию. Мирная страна. И надо искать корни с 90-х годов. Ельцинский режим, суверенитеты. А хороший учебник, прекрасный, Геннадий Петрович Куропятников, в издательстве «Наука», «Гражданская война в США». Это огромный национальный котел, который варится и который все-таки находит решение. Сейчас негры, которых когда-то вешали. Гражданская война была невероятнейшая.
Это был звонок от Николая Михайловича. Несколько сообщений еще с нашего пейджера. На Северном Кавказе люди традиционно были вооружены. По менталитету они ближе к американцам, а не к русским, пишет нам Сергей Митрофанов из Москвы. Лора. Я считаю, что продолжающиеся много лет теракты в России, за эти теракты лежит полностью вина на власть. Они не хотят объединяться с Америкой и всем миром против борьбы, в борьбе против угрозы экстремизма, и который руководит и на Кавказе, потому что так, когда... Очень сложно, прислал Лора сообщение, к сожалению, невозможно его прочитать. Подполье будет, следующее сообщение, подполье будет существовать, пока существует режим жесткой оккупации, пока есть спасительные горы и поддержка населения. Такое сообщение нам прислал наш слушатель Ахтям. Еще один звонок мы успеем принять. Николай из Мордовии, доброе утро.
Доброе утро, спасибо. Вот террор рождает террор. На Кавказе идет российский террор против Кавказа. Кавказ отвечает ударом, как говорится, на удар, как и сказал уважаемый там президент Медведев, что мы не подставим другую щеку, а ударим. Вот они ударяют и дают по левой и по правой щеке по России. Вот такое мое мнение.
Это был звонок от нашего слушателя Николая из Мордовии и еще несколько сообщений с нашего интернет-сайта и с номером 8-903-743-2801 и пейджера в Москве 660-10-46. Это нормальная реакция нации против кремлевского протектората, пишет нам Александр. Террористическое подполье на Северном Кавказе возникло в результате абсолютно неадекватной политики российской власти, которой нужно поучиться у Лондона, где борьба ведется в разных направлениях, в том числе разъясняются среди исламистских группировок такие понятия, как ценность жизни, духовность. Проливать кровь – это самое последнее дело, к чему стремится российская власть. Мочить сортиры, уничтожать дотла без разъяснений не может быть решения вопроса. Уничтожат одних, появятся другие. Это сообщение от нашей слушательницы Савельевой. И еще несколько сообщений с интернет-сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Александр из Костромской области. Почему существует вооруженное подполье на Северном Кавказе? Потому что все спецслужбы круглосуточно дежурят возле дома Эдуарда Лимонова. Не до террористов. Из Москвы сообщение от Сергея. Он так шутливо отвечает на наш вопрос. Террористы были из канализации. Вам же вождь народов ясно сказал. Ну что ж, вот такие ответы мы сегодня получили на вопрос утренней нашей программы. Почему существует вооруженное подполье на Северном Кавказе? Завтра новая тема для общения и новый вопрос. В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Молгобекском районе Ингушетии введен режим контртеррористической операции. По данным ФСБ, в районе находятся подозреваемые в совершении особо тяжких преступлений на Северном Кавказе. В больницах Дагестана остаются 26 раненых при взрывах в Кизляре, произошедших в среду утром. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня встречу с руководителями политических партий, представленных в Государственной Думе России. Основной темой обсуждения станет борьба с терроризмом. В России с 1 апреля на 6,3% повышается страховая часть трудовой пенсии. Средний размер трудовой пенсии после повышения составит почти 7800 рублей. Страны-доноры и международные организации пообещали предоставить около 10 миллиардов долларов на восстановление Республики Гаити, пострадавшей от катастрофического землетрясения. 6 мировых держав достигли договоренности о совместной работе над списком новых санкций против Ирана, который отказывается прекратить ядерные разработки. Последним к работе над санкциями согласился присоединиться Китай. Россия и Венесуэла объявили о создании совместного предприятия для разработки крупнейшего нефтяного месторождения в бассейне реки Ориноко. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона наш обозреватель Сергей Сининский.
Президиум правительства России одобрил планы выпуска государственных еврооблигаций для размещения на зарубежных финансовых рынках. Общий объем выпуска составит 17,8 миллиарда долларов. Это максимальная сумма, предусмотренная программой внешних заимствований страны на 2010 год. К концу 2009 года государственный внешний долг России составил 30 миллиардов долларов, или 6,5% общей внешней задолженности страны. Доля иностранцев среди всех работающих в России с учетом теневой трудовой миграции может составлять примерно 10%, отмечается в специальном докладе Фонда народонаселения ООН. Это примерно столько же, сколько в Германии или Австрии. Из доклада следует, что общее количество трудовых мигрантов в России может превышать 8 миллионов человек, из которых только каждый третий имеет официальную регистрацию. По данным Федеральной службы статистики, общее количество занятых в России к концу февраля превышало 68 миллионов человек, что составляет 91% численности экономически активного населения страны. Инфляция в России за период с 1 по 29 марта составила 0,7%, а в целом с начала года 3,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в начале прошлого года рост потребительских цен в стране составил к 29 марта 5,3%. Инфляция в 16 странах еврозоны в марте составила 1,5% к уровню марта прошлого года, сообщил Евростат. В феврале рост цен здесь не превышал 0,9%. В 2009 году в еврозоне в течение 5 месяцев подряд отмечалась дефляция, то есть общее снижение цен. Их рост возобновился лишь в ноябре. В Великобритании вчера завершилась программа льготного обмена старых автомобилей на новые, продолжавшаяся ровно год. За автомобиль старше 10 лет его владелец получал из бюджета доплату в 2000 фунтов, то есть 3000 долларов, на покупку нового. Всего в рамках программы в стране было куплено 400 тысяч новых автомобилей, почти 20% от всех проданных в Великобритании с начала апреля прошлого года. По данным правительства, каждый второй участник программы никогда ранее не владел новым автомобилем.
Выпуск экономических новостей вам представил Сергей Сининский. Сейчас в нашей программе вновь тема из свежих российских газет. Одна из главных тем последних дней – это терроризм в России. Газета «Коммерсант» называет Кизляр, где накануне произошло два взрыва. Называет газета «Кизляр» перевалочной базой боевиков. Подробности узнаем у Валерии Шабаевой, которая сейчас рядом со мной в студии. Валерия, вам слово.
Ну, мы уже говорили о том, что после вчерашних терактов в Кизляре руководство страны и правоохранительные органы связали вчерашние взрывы с терактами, совершенными смертниками в московском метро. Время новостей задается вопросом, были ли теракты в Москве и Дагестане спланированные акции сепаратистов, или они были совершены разными группировками и просто совпали по времени. Пока, газета полагает, остается это под вопросом. Умаров о нападении в Кизляре ничего не упоминал в своем заявлении, о котором мы скажем чуть позже, а его заявление было датировано 29 марта. Правда, как отмечает «Коммерсант», Умаров о Кизляре не упоминал, но обещал продолжить атаки. Ну так вот, президент Медведев и премьер Путин, по мнению «Времени новостей», лишь предположили, что это все звенья одной цепи. России. Однако, как удалось выяснить коммерсанту, заявление российских руководителей, скорее всего, сделано на основании предварительных выводов следствия, которые им уже доложили. Дело в том, что Кизляр, небольшой дагестанский город, расположенный рядом с Чечней и связанный со столицей железнодорожным и автобусным сообщением, уже использовался в качестве перевалочной базы для террористических атак на Москву. В сентябре прошлого года сотрудники МВД Чечни получили оперативную информацию о том, что шахидов для подрыва в Москве готовит группировка из Веденского района Чечни, во главе которой в то время стояли районный амир Абу Субьян Джабраилов. Чеченец получил паспорт в Казахстане, где его имя исказили. Уроженец Улан-Удэ Александр Тихоимиров, он же Саид Бурятский, и веденский полевой командир Хусейн Гакаев. Одного из предполагаемых взрывников, Бекхана Аспанова, прятавшего пластид в кроссовках, удалось вычислить и ликвидировать в начале сентября прошлого года, буквально за несколько часов до того, как он сел в Кизляре в поезд, следовавший в Москву. И билет тогда был найден в карманах его одежды. Двоюродного брата Аспанова, Ислама Батаева, благодаря информации, полученной из Чечни, взяли уже в Москве с поясом шахида, заряженным пластидом и стальными шариками. Как полагают оперативники, братья должны были совершить двойной самоподрыв во время празднования Дня города в столице. По одной из версий следствия, девушки-смертницы, совершившие теракты в московском метро 29 марта, также отправились в столицу из Кизляра, воспользовавшись уже не железной дорогой, а междугородным автобусом. Находящиеся в розыске часто пользуются этим маршрутом, так как Кизляр близко от административной границы с Чечней. К тому же при посадке на рейс Махачкала-Москва на промежуточной станции документов никто не спрашивает, рассказал коммерсанту один из участников следствия. Он добавил, что дагестанские оперативники к тому же не всегда знают в лицо тех, кого ищут в соседней республике. Спецслужбы считают, что всего веденским джамаатом было подготовлено около 30 мужчин и женщин, которые могут стать смертниками. Интересно, что большинство из них были найдены ваххабитами с помощью интернета. Молодые люди, читая проповеди ваххабитов в сети, вступали с ними в переписку, которая нередко заканчивалась личными встречами с эмиссарами боевиков, рассказал коммерсанту один из оперативников. По его словам, после переписки к боевикам попал и сам Саид Бурятский. Говорят, он уехал в Чечню из Москвы после того, как боевики в переписке назвали его кухонным маджахедом. Сейчас следствие проверяет версию о том, что взорвавшиеся в метро смертницы также были воспитанницами веденского джамаата. Предполагается, что одной из них могла стать 20-летняя Мархау Старханова, вдова лидера гудермесских боевиков Саида Мина Хизриева, уничтоженного в октябре прошлого года при подготовке очередного покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова. Как рассказали коммерсанту в МВД Чечни, Марха числится в розыске, но не как преступница, а как пропавшая без вести. По словам ее родителей, связавшись с боевиками вот как раз через интернет, она ушла к ним летом прошлого года, а потом сообщила родным, что вышла замуж за Амира Хизриева. Родственники этот брак не признали, обратились за помощью в милицию. Марху, однако, найти так и не смогли. Зато в МВД поступили данные о том, что после гибели мужа она собирается отомстить за него, став шахид. После нескольких терактов, совершенных на Северном Кавказе с участием смертников, ее проверяли на причастность к ним, однако экспертиза всякий раз давала отрицательный результат, имеется в виду экспертиза останков. Сейчас ее проверяют на причастность к взрывам метро. Тем более, что ответственность за них вчера взял на себя лидер северокавказских боевиков Доку Умаров. Террорист заявил на сайте Кавказ-центр.ком, что взрывы в метро были акцией возмездия за смерть мирных сборщиков Черемши, погибших в ходе спецоперации федеральных сил под ингушским селением Аршты 11 февраля этого года. При этом Умаров пообещал продолжить совершать теракты. Возможно, пишет коммерсант, ими и стали вчерашние взрывы в Кизляре. Российские силовики даже назвали их цель – отвлечь силы от горных районов Чечни, где сейчас как раз проводится масштабная спецоперация по уничтожению веденского джамаата.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. Ну а сейчас узнаем о картине дня 1 апреля, четверга, у моего коллеги Марка Крутова, он тоже рядом со мной в студии. Марк, доброе утро.
Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, Валерия, доброе утро всем нашим слушателям. Ну, я продолжу тему событий на Северном Кавказе, прежде чем рассказать об основных событиях дня. Новость, которая поступила только что, как раз из Дагестана, о котором Валерия только что говорила. Как сообщает Интерфакс, в ночь на четверг взорвался здесь автомобиль, погибли два человека, это произошло в Хасавюртовском районе Дагестана, и, как считают представители МВД республики, случайно сработало взрывное устройство, которое в этой машине перевозили. Напомню, еще раз, вчера в дагестанском Кизляре в результате терактов, осуществленных смертниками, погибли 12 человек, и российские спецслужбы сразу же связали эту трагедию с терактами в московском метро. В общем, говорить о том, что ситуация в России после взрывов в Москве постепенно успокаивается, пока явно рано, ну и никто из экспертов об этом и не говорит, напротив, многие ожидают новых событий. Все эти события сегодня днем, это я перехожу к тому, что нас ждет первый день апреля, президент России Дмитрий Медведев обсудит в Кремле с лидерами парламентских фракций. Прошлая такая встреча состоялась осенью 2009-го и была посвящена итогам выборов, но в этот раз, конечно, повестка дня будет другой. Уже известно в общих чертах, о чем будут говорить лидеры парламентской оппозиции. Представители «Справедливой России» намерены поднять вопрос об опасности свертывания процессов модернизации под предлогом защиты от терроризма. А ЛДПР выступит с предложением по изменению даты выборов в Госдуму. Сторонники Жириновского хотят перенести их с декабря на март 2011, чтобы на президентскую кампанию перед выборами 2012 года был ровно год. Еще одна тема. Сегодня начинается весенний призыв в российскую армию. Мы уже недавно обращались к ней. Резюме было таково, что, по мнению правозащитников и солдатских матерей, в этом году нарушений прав призывников будет еще больше, а военным будет еще сложнее выполнить план призыва. Сами они, кстати, об этом тоже говорят примерно в таких вот словах. С учетом перехода, это даже не примерно, а цитата, с учетом перехода вооруженных сил на новый перспективный облик, в 2009 году значительно возросла потребность военной организации государства в призывном ресурсе. Сегодня солдатские матери Петербурга проводят пикет, приуроченный к началу весеннего призыва на военную службу. Это будет в форме театра абсурда. Участники своими лозунгами выразят одобрение призывному рабству. Там будет распространяться обращение военных. Например, «Мы ждем тебя, если тебе уже исполнилось 18, ты молод и активен. Мы ждем тебя, если тебе постоянно хочется вмазать кому-нибудь в морду, но ты боишься непонимания. Мы ждем тебя, если тебе по кайфу стирать чужие носки. Мы ждем тебя, если ты изобретателен и умеешь придумывать интересные способы пыток». Вот такая акция, посвященная началу призыва. Ну и я коротко скажу о нескольких других событиях. Марьяна Тарачешникова расскажет о начале нового этапа в рассмотрении второго уголовного дела против бывших руководителей ЮКОСа. Обвинение закончило представлять свои доказательства. На это ушел ровно год. И еще одна тема. Государство покушается на конституционное право граждан на бесплатную медицинскую помощь. Так считают члены Лиги пациентов. Это общественная организация, которая была создана ровно 10 лет назад. Ну вот, а как именно покушается, расскажет наш корреспондент Лилия Пальвелева.
И, возможно, уже в программе «Свобода в полдень», которую проведет мой коллега Марк Крутов, который только что был в прямом эфире. Вы слушали информационную программу «Время свободы». На дне работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Грани времени. Рост ксенофобии в России как следствие террористической угрозы». Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с заместителем председателя Московского антифашистского центра Виктором Дашевским. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны испытывать не страх, потому что это именно то, чего хотят.
Вы уже дело чести правоохранительных органов, выковырять их.
Настал момент отомстить.
Большинство депутатов парламента Сербии проголосовали за
резолюцию. Впервые выборы были организованы самими.
Прежде чем стать полноправным членом Альянса, Турции следует соответствовать основным разделам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».